Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Докушко, известный французский журналист, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции. Добрый день, Дмитрий Борисович.
Добрый день.
Прозвучал знаменитый гимн «На сопках Маньчжурии». Гимн, который, конечно, задает определенный настрой. Он очень был популярен в годы Японской войны, в годы Первой мировой войны. Ну и позже, уже в эмиграции, наверное, наши люди, которые уехали из России, было их больше миллиона, по-моему, 2 миллиона человек уехало после гражданской войны, они, конечно, слушали вот эти произведения, гимна русской армии, вот этот гимн, прощание славянки, вспоминали свою родину, которая для многих была потеряна навсегда, многие люди уже никогда в Россию не вернулись, потому что она была захвачена большевиками, и самый русский дух вытравливался в течение 70 лет. Уничтожалась старая императорская Россия, Россия, которая шла совершенно другим путем, не тем, который был ей предписан большевиками в 17 году. Ну, наш сегодняшний гость, он занимался серьезной историей своего рода, род очень интересный, сегодня мы о нем, конечно, поговорим. Ну и в частности, его прадед Аркадий Францевич Кашко. Многие наши радиослушатели знакомы с книгами Кашко. Это беллетристика, но в основе лежат все-таки реальные истории. Я имею в виду трехтомник «Очерки уголовного мира». В годы перестройки неоднократно этот трехтомник переиздавался. И я, надо сказать, ну, поскольку телевизионный редактор, телевизионный продюсер, работал на таком проекте, 26 фильмов, где... В частности, ведущий был Женя Дятлов, «Следственный лабиринт». Все это выходило на канале «Звезда». И некоторые истории, о которых рассказывал Аркадий Францевич, они попали вот в этот цикл документальный и украсили его. Скажите, Дмитрий Борисович, ваши, видимо, родители все-таки общались, наверное, с Аркадием Францевичем, да? Или какие-то другие представители вашего рода? Ваша бабушка, что он говорил про революцию и гражданскую войну? Может быть, что-то писал, кроме вот этой беллетристики, остались какие-то еще мемуарные тексты. Можно было изменить путь России? Он занимал видные посты и в Риге, и в Санкт-Петербурге, и в Москве был главой московской сыскной полиции. Его даже называли русский Шерлок Холмс. Да, вот он знал, так сказать, ситуацию изнутри с криминальными.
Он потом возглавлял вообще всю уголовную полицию в царское время. И потом он был у Врангеля в Крыму последние, самые последние месяцы, недели и дни Белой армии.
Белой армии, да.
И исход был из Севастополя в Константинополь. И это именно то, что рассказано в новой книге, которую я опубликовал вместе с историком-редактором Анной Спарса такая в издательстве «Репол Классик». Это в коллекции, которая будет «Тайные герои века» называется, и архив семьи Кошко первые этой серии. Они именно рассказывают то, о чем вы говорите. То есть
главный Россия... герой Аркадий Францевич.
Ну, основной герой Аркадий Францевич, но другой герой тоже моя бабушка. То есть это век. Это первые, значит, рассказы Аркадия Францевича, не опубликованные, или 2 или 3, которые уже были опубликованы. Но я нашел просто это в архиве, в рукописях. И рукопись воспоминаний моей бабушки, которая знала Аркадия Францевича, которая мне много о нем говорила в детстве нашем, ну и в юности. И она рассказывает, как она жила в России. Она-то сама была дочь брата Аркадия Францевича, Ивана Францевича.
То есть племянница.
То есть племянница Аркадия Францевича. Ну, так случилось просто, что она вышла замуж за двоюродного брата с разрешением церкви совсем. Но просто так случилось. И она таким образом не потеряла фамилию, как она говорила. И, значит, она рассказывает, каким образом, как она жила при отце губернаторе Самары, Пензы, а потом и Перми. И как была революция, гражданская война.
А ей исход, сколько лет было вот там, исход. В 20-м году?
Ей было 20... У нее уже был грудной ребенок, моя тетя.
То есть зрелая уже женщина фактически.
Ну да, ну ей было лет 23, ну в общем. Очень молодая женщина, но уже с ребенком. И они бежали именно с этим грудным ребенком на пароходах, сперва из Одессы в Севастополь, потом из Севастополя в Константинополь. В Константинополе несколько лет прожили, потом из Константинополя поехали в Париж, потому что пришел к власти Кемаль-паша, и он, в общем, угрожал прадеду Аркадию Францевичу его дать большевикам. Так что, так как он работал в Константинополе частным детективом, в общем, но с английской лицензией, так как англичане ему, ну, хорошо к нему относились, так как они
считали использовали его человеком, который повлиял на работу Скотланд-Ярда, насколько я знаю.
Больше то есть, даже.
Чья-то картотека, все то, что потом применялось, да, английской полицией, было придумано Кошко, вашим прадедом.
Совершенно верно. У них они купили лицензию на систему классификации дактилоскопии, которую изобрел мой прадед, действительно, да.
Ну, все-таки возвращаясь к моему вопросу, что-то да, он говорил. Что? Реально ли было преодолеть вот эти вот революционные все позывы, остановить этих заговорщиков? В какой степени представители, ну, среднего слоя, ну, вот это вот люди, которые отвечали за борьбу с криминалитетом, с радикалами, были вовлечены в заговор, и могли ли они все-таки, вот эти вот полковники и генералы, не имеющие, может быть, всей полноты власти, все-таки переломить ход истории? Вот многие позже задавались этим вопросом. Я имею в виду, эти полковники, Спиридовичи, Джунковские, Кашко и так далее. Ведь есть предположение, будь в Петрограде один преданный полк, ничего бы не было. Разогнали бы, вышел этот полк, разогнали этих запасных, просто нагайками их похлестали, и не было бы революции Октябрьской и февральско-мартовского переворота.
Знаете, наверное, все-таки, к сожалению, не так просто. Во-первых, мой прадед был уголовная полиция, а не охрана. То есть он политикой не занимался, он занимался уголовным
делом. Но он знал
делами.
Представителей вот этого истеблишмента, конечно, своих коллег, других людей? Что-то о них говорил, писал?
Да-да, конечно. Но он писал даже в рассказах, он пишет, ведь потому что сталкивается иногда с преступностью, которая или на них нападает, или которая с ними связана. То есть это довольно интересное свидетельство.
То есть уголовники именно были с революционерами связаны,
они были, они особенно были связаны. Вы помните, что большевики, в том числе Сталин, ведь были специализированы...
Экспроприация экспроприаторов.
Ну да, банки грабили и так далее.
Уголовщина, на самом
то
деле.
То есть самая уголовщина. Вот этим Аркадий Францевич занимался. Но самой политикой он не занимался. Хотя иногда просили его, в общем-то, заниматься. Но он тут на грани того, что была преступность, и того, что была политика. Но так как охрана занималась своим, ну, тут компетенции административные, скажем, такие же, как и сегодня. Иногда довольно чувствительные темы. Затем, что касается разогнать там большевиков и так далее перед Зимним дворцом. Да, наверное. Дело в том, что Временное правительство было не способно это сделать. Они даже не отдали себе отчета в том, что происходит, в общем-то. Но дело в том, что революция на самом деле сделалась вряд ли с взятием Зимнего дворца, если можно об этом как-то серьезно говорить, потому что это, конечно, было...
Ну, такое символическое событие,
символическое,
скорее. Как и падение Бастилии,
ну, да,
Великой Французской,
в общем,
революции.
Да, да. Можно сказать, что все-таки революция совершилась тем, что народ пошел за большевиками во время гражданской войны. Вот в чем дело. А почему? Потому что, наверное, большевики сумели представить или дать иллюзию, что они представляют Россию, родину. Это парадоксально, но это такое чувство, что белые скомпрометировались с Антантом, скажем, ну, с англичанами.
Плюс заговор вот того же Лавра Корнилова, Алексеева, участие.
Ну, Корнилов это раньше было.
В этом масонском заговоре.
Но во всяком случае, что на которых действительно рассчитывали до известной степени белые, но, во-первых, белые были неорганизованы, но просто ледяного похода. Это все организовалось именно добровольческая армия сперва Деникин, но потом Врангель на самом деле организовал как смог, но была и конкуренция между генералами и так далее. Это тоже надо все-таки учесть.
Потом, ну да, сыграло свою отрицательную роль.
Русское дворянство, наверное, не очень хорошо защищало свое общество, зато оно показало себя в эмиграции, как способное сохранить именно русские ценности и культуру, но когда они были уже за рубежом, к сожалению. В самой России как-то не очень сохранили. Ну да, это так, это уже история, ее переделывать, знаете, я боюсь, не очень нужно, в общем, потому что это просто еще больше жалеть, еще больше мечтать. Вот и все. Наверное, можно было остановить само движение, когда захватили власть в Петербурге, в Петрограде, вернее. Это да. Но саму гражданскую войну, ну, народ пошел, в общем-то, за красными.
Мне рассказывали... Потому что красные все-таки вели наглую, агрессивную в стилистике Геббельса пропаганду. Потом безусловно, народ был обманут, никакие обещания выполнены не были. Они оказались более ловкими пиарщиками, скажем так. А белые не хотели ими быть. Вот они бы просто порядочные русские люди.
Ну да, или не сумели тоже, тоже возможно. Но во всяком случае, да, конечно, это было совсем... Да, это было два разных мира, безусловно. Но знаете, мне... Я встречался все-таки в детстве и в юности. Было много еще белых воинов, живых, да. Белых воинов бывших, офицеров. Мы с ними встречались, потому что были русские организации. Я состоял в организации «Витязи», так называемой. Так девиз, который был «За Русь, за веру». Мы встречались довольно часто с этими белыми воинами или в домах престарелых, или даже в самом у них было помещение, дом белого воина. Некоторые рассказывали и признавались, что да, мы лучше воевали, но, слушайте, стреляешь, 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 а на тебя постоянно выходит, выходит и выходит еще... Как,
ну, соотношение 1:10 было, на самом деле. У белых никогда больше в сумме не было больше 500 тысяч человек, а у красных там 5-7 миллионов.
Ну, вот.
Был же всеобщий воинский призыв, и, мне кажется, сыграла роль вот это, что задавили числом, воевали,
да,
не жалея.
Это то, что, во всяком случае, говорили те, которые нам рассказывали гражданскую войну.
Скажите, в дальнейшем сохранилась ли память о вот этих вот первых эмигрантах и о белой эмиграции? Сохраняется ли сегодня? Существуют ли музеи, какие-то общества? Или люди уже французились, что называется, уже внуки, правнуки многие по-русски не говорят? Ну, то, что вот в Соединенных Штатах мы наглядно видим. Ну, или во Франции все-таки
во Франции
лучше
сохранилось.
У вас, кстати, очень хороший русский язык. Вспоминается вот актерская школа МХАТа или там старая Россия. В России уже, к сожалению, так, такой вот речи уже и не услышишь. Разве только в каких-то фильмах там 50-х, 60-х годов.
Ну, спасибо. Ну, я сказал бы, да, что, конечно, теперь их меньше, этих мест, естественно. Два места остаются, ну, три. Место остается, в общем-то, как бы, ну, памятью белой эмиграции. Тут, опять-таки, надо тоже подчеркнуть, что в Париже очутилась и эмиграция не белая после революции, после гражданской войны. То есть она была, их
всякое,
было меньше,
разное.
Но были разные. Смотрите, Махно, например, был в Париже. Он работал на заводах «Рено» вместе с бывшими, с военными, воинами белой армии на заводе «Рено».
Махно. То есть офицеры русской армии, которые вот были там в Салониках, да, и тоже некоторые не вернулись в Россию.
Ну, я которые имею... многие, которые из Галлиполи или с Лемноса, или с Бизерта, куда белую армию, в общем-то, переслали, где она останавливалась, где многие погибли. Но те, которые потом во Францию приехали, многие в Сербию поехали, и там ведь сербский король им дал возможность служить как солдаты и охранять границы Сербии. Но во Франции, конечно, они уже не могли быть солдатами, и у них уже не было организации армейской, кроме именно белого воина, который после Врангеля был Кутепов, которого похитили
ГПУ. Российский общевоинский союз, да.
Ну да. и ГПУшники, значит, похитили Кутепова. До сих пор галлиполийцы и, ну, наследники белого движения просят сказать, где был похоронен Кутепов, и до сих пор ответа нет, между прочим. Ну, а после Кутепова был похищен Миллер, но, к сожалению, это все было сделано тоже с предательством генерала Скобина, который тоже был белый генерал.
Ну, вообще, потом советская разведка себя как дома чувствовала в Париже, насколько я понимаю, совершенно спокойно.
Ну, они, во всяком случае, вот это потом они... Там был тоже сын Троцкого, не забудьте, Лев Седов, которого тоже убили в клинике в Париже. Убили такого Игнатия Райса тоже. Но это он потом был. Он был бывший ГПУшник, который просто ушел из ГПУ, и его отравили его бывшие коллеги.
Ну, я хотел спросить все-таки, что из себя представлял.
Насчет белых, да. Значит, остается, ну, конечно, храм Александра Невского, который был уже построен при государе Николае II, и уже решение еще было при Александре III. Это была тогда церковь посольства России до революции. Ну, потом это стало, скажем, самая главная точка встреч и собрание всей белой эмиграции.
Рю-да-рю, да?
Рю-да-рю, да. Ну, это Александр Невский. К сожалению, теперь это немножко осложнилось, отношения немножко осложнились. Ну, там был такой митрополит Евлогии, который, ну, играет большую роль, между прочим, в истории православной русской церкви. И он сумел как бы все это рассеяние все-таки, ну, держать, в общем-то, под влиянием именно его прихода.
Скажите, а все-таки ему вот эти пришлось... десятки тысяч людей, которые наполняли Париж, эмигранты, как они влияли на французскую жизнь, на культурную жизнь, на чисто бытовую? Русская речь звучала, видимо, достаточно интенсивно. И как они выстраивали, ну, как они, скажем так, выживали, потому что не было же никаких грантов, не было,
конечно,
наверное,
не
и почти
было,
не было.
Не было той социальной помощи, которую получают, например,
мигранты. Очень тяжело многие жили, та же Марина Цветаева, наши там литераторы видные,
да.
Поэты, писатели, многие, так сказать, ну, в тяжелейшем положении оказались.
Ну да, с большим трудом. Ну вот мои прадеды, они ничего не крали, когда были на службе в России, так что они были, в общем-то, нищими во
Франции.
Бриллианты
с собой не привезли в мешочке.
Ну, а те бриллианты, которые были, они уже по дороге потратили, потому что их в Константинополе в том числе очень грабили ведь. Да и здесь, пока они доезжали, вот это в книге, вот, о которой я вам говорил, где воспоминания моей бабушки, она рассказывает, как с них сдирали очень много денег, даже чтобы в Севастополе их довезти до причала, до моря. Просто цены были сумасшедшие. Потом в Константинополе там греки торговали, давали инжир и финики за драгоценные камни. Ну, представляете? Ну, вот такое было ведь. Так что, ну, они в Константинополе, наверное, потратили последние некоторые драгоценности, которые у них были. Так что во Франции у них больше ничего не было. И это у многих. Притом они жили на чемоданах, так называемых. То есть они были уверены, что они вернутся в Россию. Аркадий Францевич, например, был уверен, что он вернется в Россию, поэтому он отказался от работы в Скотланд-Ярде, где ему предлагали, его приглашали, но хотели, чтобы он принял английское подданство. А этого он не хотел. Он считал, что он был подан не только одного государя, и что это так и останется. И при том он считал, что он вернется в Россию, так что надо ему оставаться, в общем, русским.
Как известно из стихотворения, когда мы в Россию вернемся, мой ангел восточный, когда пешком по размытым дорогам, немыслимые холода Георгия Адамовича. Да, вот, ну, угу. Не всем и лирическому герою этого стихотворения не привелось увидеть опять русские березы. Он так и остался. Скажите, как ваша вот жизнь складывалась во Франции? Как вам удалось сохранить язык так великолепно? Были какие-то друзья из вот русских семей?
Ну, мы вообще-то жили в своей среде. Ну, это, если хотите дополнить насчет мест белой эмиграции, которые были, была русская гимназия, был кадетский корпус, в Версале. Я его еще застал. Но он потом закрылся. Были разные дома для детей, в том числе для сирот или для тех, которые были в социальных условиях довольно трудных. Была русская консерватория, которая еще сохранилась, имени Рахманинова. Была библиотека имени Тургенева, которую сам Тургенев создавал в 1875 году, и которая еще существует, хотя не в очень хорошем состоянии, но она существует. И были разные организации молодежные, «Витязи», так называемые РСХД, это русское студенческое христианское движение, были «Орлы», так называемые, были «Сокола», ну, это вариант русский, скауты русские были, даже разведчики, ну, которые более-менее исчезли, потому что они во время войны имели, ну, так, двусмысленные отношения с немцами, скажем. Но остальные все были за Россию. Чтобы тут клевета-то, я тут слышал на эту тему, в основном русская белая эмиграция вначале, конечно, ну, смотрела, скажем так, ожидала, но очень быстро поняла, в чем состоит нацизм и до какой степени этот расизм сущий.
Ну, в России-то нацизма, тоже были люди заблуждающиеся, и не секрет же, что там многие десятки городов встречали немцев хлебом и солью. Та же Калуга, вот моя родная, встретила хлебом и солью. Ну, прошло там полгода-год, увидели все эти насилия над русскими, расстрелы, концлагеря, и все эти иллюзии, конечно, улетучились и предпочли все-таки воевать против немцев, а не
за них. Да, безусловно. Безусловно,
это было. Хотя ну, были и Хиви, но что греха таить, все было. Но, тем не менее, большая часть людей все-таки адекватно себя разумно повела.
Да, безусловно.
Ну, расскажите про себя, про свой путь.
Ну, а мой путь, значит, исходя из того, что были вот эти организации и так далее, мы, на самом деле, у меня и папа, и мама русские, так что я жил в русской среде, можно сказать. Бабушки, ну, тоже, в общем-то, общались в русском кругу. Так что я на самом деле вышел во Францию, можно сказать, когда пошел в школу. Ну, лет 4.
То есть по-русски даже лучше, наверное, говорили, чем по-французски.
Я по-французски не говорил.
То есть вообще даже, да?
До 4 лет я не говорил.
То есть Пушкина Арина Родион научила русскому языку, а вас учили французскому.
Ну вот, меня учили французскому. Ну да, Анна Ахматова говорила только по-французски до 6 лет, а я, видите, говорил только по-русски. Ну, она стала русским.
А в какой степени помогала вера, христианство, православие?
Так я сказал.
Верующая вот это, была семья у вас.
Вот, да, я даже прислуживал в церкви, вот там, на Дарю именно. Так что это, конечно, сыграло большую роль. Вот сохранение русского языка и культуры, и любви к России, наверное, конечно, сыграло, я сказал бы, 3 вещи. Во Франции, в наших обстоятельствах, я не знаю, в других странах, но во всяком случае, во Франции это так. Я сказал бы, тут по очереди, что самое главное, не могу сказать. Но я сказал бы, что во всяком случае сыграла роль социальный статус. То есть те люди, которые были губернаторами, генералами и так далее в России, они, конечно, пострадали в социальном статусе, потому что во Франции работали или рабочими на заводах «Рено», тех же, вместе с «Махно». Или
швейцарами,
работали
таксистами и так далее.
Таксистами, или даже я знал генерала, который продавал билеты лотереи, национальной лотереи перед Галерей Лафайет. Ну, видите. Но вечером, когда они собирались в доме «Белого воина», то он становился опять генералом. И люди с ним общались как с генералом. То же самое было, конечно, для всех других, в общем. Так что это сыграло, конечно, наверное, роль, чтобы как бы виртуально сохранить социальные отношения, которые были в России, несмотря на жестокую действительность. Второе – это, безусловно, церковь. Это русская православная церковь. И это место, ну, и молитвы, и собрания, и встреч, и всех обрядов, в общем.
Ну, церковь-то была искусственно раскалывалась с большевиками. Была русская церковь за границей, был московский патриархат.
Да, было три.
Как-то, но все-таки в реальной вот жизни
три тенденции. Это, ну, то
уживалось все, да?
Ну, и в логии пошел на Константинополь, когда уже было невозможно с Москвой, в общем-то, сохранить связь. Хотя он попробовал после войны, он попробовал остановить, между прочим, отношения с Москвой, как вы знаете, может быть.
Да.
Но это не получилось, в общем. И он даже, он сам, кажется, взял советский паспорт. Многие верующие, в том числе моя тетя в Ницце, взяла советский паспорт, думали вернуться, как некоторые вернулись в 47-м,
даже движение возвращения, и многие оказались, да, к сожалению, в лагерях.
Ну, в основном оказались или в лагерях, или в депортации, или в ссылке в Казахстане, там где-то, во всяком случае, не в Москве. Многие большие, ну, знатные фамилии, семьи это сделали. Кривошейна, например, дети Кривошейнов, которые православным занимаются.
Был министром сайтом, Урангеля, да?
Ну, который был министром, ну, который сейчас они во Франции живут. Так сын Кривошейнов, которые вернулись в Советский Союз, он даже сидел в лагерях. Еще при Хрущеве. Так что не всегда сладко все это произошло, в общем-то. Но моя тетя хотела вернуться, они в Ницце жили. Они просто, ну, их была целая группа, они послали разведчиков в Советский Союз. То есть было 3-4 семьи, которые были, ну, добровольцами поехать, посмотреть.
И видимо,
сообщить.
Договоренность была написать там кодовую фразу или слово, да?
Они должны были написать зелеными чернилами, если не надо ехать. И через 6 месяцев примерно получают письмо, те ждали, моя тетя в том числе. Они, значит, получили письмо, в котором написано, что «Ой, как хорошо, социализм строится, вообще Родина, это, ну, все приятно».
Приняла с распростертыми объятиями.
Ну,
да.
все отлично вообще. Конечно, нет, не надо волноваться. Тут вообще все есть. Ну, пустяки иногда не бывают. Ну, например, такие детали, как зеленые чернила, нельзя найти. И прошло, письмо прошло. Ну, все поняли, конечно, паспорта уже в ящики сложили и, конечно, не поехали в Советский Союз.
Не поехали себе на погибель, в общем-то,
да,
говоря.
Да, в общем-то так. Ну, видите, вот такие вещи были. Это факт. Другие, ну да, был раскол между этими тремя юрисдикциями, в общем-то. Московская патриархия все-таки во Франции, ну, существовала, не была очень сильная. Ну и, конечно, две основные церкви в эмиграции. Это была, значит, Евлогия, который к Константинополю повернулся, и так называемая зарубежная, ну да, ну, карловчане их мы их называли.
Виталий митрополит и Антоний.
В Швейцарии он был. Антоний он был в Швейцарии. Ну и владыка Иоанн был тоже этой юрисдикции. Ну, его я знал, я даже один раз прислуживал с ним, с владыкой Иоанном, который был, конечно, очень интересный человек, безусловно.
Но церковь все-таки выполняла объединяющие функции и помогала людям просто выживать. Иногда же депрессии у людей начинались наверняка.
Да, ностальгия. Безусловно.
Ну, вот, ностальгия вот, была? Это была,
да,
проблема?
Да, постоянно, конечно. Ну, это в том числе и тот социальный фактор, о котором я говорил. Да, третий фактор сохранения русского языка – это женщины, конечно. Это матери, бабушки, няни, крестные иногда. Ну, во всяком случае, когда в семье женщина не русская или не обрусевшая, то язык теряется. В общем, теряется.
Дмитрий Борисович, ну, это расскажите, как правило. Вы стали журналистом, что из себя представляет французская журналистика, и вы пишете по-русски, по-французски, есть какие-то, может быть, ну, издания, которые на русском языке выходят? Или, значит, сейчас уже все это меньше стало, или почти
это
нет?
Меньше стало, конечно, но есть все-таки немножко.
«Русская мысль» была такая известная.
Да, да, была, да. Она еще существует формально.
Там была главная.
Она в Лондоне теперь издается, но во Франции мы ее довольно редко видим, на самом деле. Несмотря на то, что передовые статьи пишет русский журналист Виктор Лупан. Но мы во Франции его почти не видим.
Ну, интернет он вообще подорвал такую печатную прессу, как
ну,
бы
это
уже
вообще,
не нужно стало.
Да, это вообще.
И сайты можно.
Нет, ну
найти.
Смотрите, в Германии, например, они действительно есть. Есть русская печать, русскоязычная, то есть печать. Потому что те, которые эмигрировали в Германию, вот сейчас, вот, ну, после перестройки, скажем, они часто не знают немецкий язык. Тогда как во Франции все-таки русские как бы или лучше знают французский язык, или учат французский, но во всяком случае они прибегают и к печати на французском языке, и к новостям. Так что они могут знать, что происходит в мире. Но, безусловно, на интернете больше обращаются. Теперь из бумажных изданий на русском языке, таких журналистских, в общем-то, существует ежемесячный такой журнал двуязычный, который называется «Перспектива», который издается в Марсей. А то бумажных, в общем-то, ну, иногда появляются, иногда, а потом исчезают, потом опять появляются. Попытки есть журналов, есть такой «Глагол», ну, такой литературный журнал, он более-менее ежеквартально выходит, не всегда регулярно. Есть была попытка «Парижск» сделать. Был журнал «На юге», тоже, ну, который «Ривьера» как-то называлось, который хотел продаваться русским олигархам, которые живут на побережье южном.
Вестник РСХД был российского.
Ну, был вестник,
нет,
ну,
был и «Грани», были, вестник читали, все это были. Попадало, да.
Нет, ну, теперь этого в общем-то почти нет. Ну, а то есть на интернете. Есть издания на интернете, которые дают определенные новости или которые дают те события, которые происходят в русскоязычном мире во Франции, скажем.
То есть в какой степени вот эта русофобская кампания сегодня на вас сказывается? Вы известный журналист, очень. Но все прекрасно знают вашу, так сказать, биографию, что у вас русские корни, что вы, в общем, симпатизант России, патриот. Это как-то на вас отражается? Бывает, что заказы какие-то вначале вот звонят, что-то предлагают, напишите статью, потом нет, Кашко, давайте не будем этот заказ, он уж слишком у нас такой патриотически настроенный господин.
Да, безусловно. Ну, меня приглашали, скажем так, в начале украинских дел, в том числе, ну, после 14-го, после переворота в Киеве, ну, как представитель злых, как говорят по-английски, the bad guy. Плохой, ну, представитель Путина, там, еще что-то придумывали.
Просто хотя потому, деньги что Путина вам не платят.
Так, к сожалению.
Нет, казалось бы, но вот не дают ничего.
Ну, видите, да даже меня обвинили в одном журнале, что я вербую для путинских СМИ журналистов французских. Но потом я получал резюме и кандидатуры на работу, а я в этих СМИ не работаю.
А Russian Today вот так недавно во Франции открылось у них,
да,
отделение.
Да, есть Russian
Today. Вы с ними как-то сотрудничаете?
Нет, никак.
Нет? Ну, хотя бы как эксперт приглашают?
Нет, даже не приглашают.
А, ну вот это зря они как бы...
Потом даже со спутником мы... Ну, иногда я их встречаю, так. Нет, я занимаюсь, во-первых, культурной все-таки деятельностью. Мы организуем Дни русской книги и так называемых русофонских литератур раз в год. Это в Латинском квартале, это мы приглашаем писателей всех тенденций, всех направлений литературных, эстетических, политических.
Фестиваль какой-то, концерт, наверное, устраиваете, да?
И там и концерты, и фильмы. Все это, ну, два дня. Слушайте, в Латинском квартале, в Пятом районе, мы собираем 3000 человек. Вот в этом году было, в феврале. Это не так плохо. И в том числе много французов. Это тоже важно.
Скажите, Франция уже перестала быть французской, кругом арабы, кругом мигранты. Вот эта проблема, насколько она остра, происходят разные эксцессы, и убийства, и ограбления. Эту проблему можно разрешить, на ваш взгляд?
Нет,
страдаете
это будет,
от этого?
Это будет, конечно, основная, это будет большая проблема для Франции. Я надеюсь, она не будет решаться межэтническими столкновениями, но, к сожалению, не совсем уверен, что этого не будет.
Но мигранты получают там пособие, и пособие позволяет как-то существовать, и они не работают. Насколько я понимаю, проблема еще в этом. Работают?
Это есть такое, но иммиграция...
Сижу на велфаре, как царь на именинах, как вот это Токарев пел в известной песне.
Иногда да. Но, в общем, нет, разные иммигранты есть. Есть иммигранты, которые уже давно во Франции. Тут, смотря, они даже иногда лучше интегрировались и как бы, ну, идут по уставу монастыря, в котором они живут, но их дети не всегда. Ну, в том числе, потому что не находят места в своем обществе, потому что работу не находят, потому что социально себя считают дискриминированными.
Плохо хотя знают язык, историю Франции, обычаи,
ну, историю Франции другого. Они уже даже вообще, по-моему, не очень учат. Притом теперь эти тарелки, ведь телевидение, они смотрят программы только арабских стран, и в том числе исламистские программы. Так что это, конечно, играет большую роль во французском обществе. Я сам живу в районе небогатом, где много иммигрантов, и, конечно, вижу среди молодежи, ну, арабской и даже африканской, влияние этих ваххабитских направлений, скажем, потому что которые, между прочим, первые жертвы пока этих ваххабитских движений – это мусульмане, которые не хотят быть исламистами. Пока
они
на них
страдают
нападают.
И убивают.
Они
даже
страдают, но убивают в том числе девочек. Девушек, которые не хотят носить эти хиджабы разные
паранжу.
И так далее, или паранджу. Просто-напросто были такие случаи. Потом девушки, которые не хотят, чтобы их посылали в Марокко, в основном Марокко, или в Алжир, которых выдают замуж, не спрашивая у них, и за более пожилого мужчину. Вот такие есть, бывают, в общем-то, случаи. Затем во имя ислама, хотя тут даже ислам ни при чем, африканцы, ведь у них ужасное это обычай обрезания девочек. Это ужас просто. Это инвалидность этих девчонок, и многие умирают. Притом это делается совершенно не хирургически, это делается часто с этими крышками из-под Кока-Колы, знаете, эти банки. Представляете,
ну,
режут девочек.
Это все, конечно, за гранью.
Так, и это делалось во Франции. То есть некоторые это просто это истечение крови умирали и умирают. И иногда судьи, и вот то, что меня пугает, это политкорректность
и
французов.
Толерантность.
Ну, толерантность, она чересчур, это уже не толерантность, это самоубийство. Это...
А границы, простите, открыты? Вот новая власть, Макрон, в голову там не приходит начальникам большим?
Ну,
что надо бы как-то ограничить въезд, какие-то начать меры? Потому что вот Меркель открыла границы, и теперь вот и Германия превращена, не пойми во что там.
Ну, они с одной стороны открыты, с другой стороны все-таки есть попытки закрывать. Но, с другой стороны, идеологически все идет в тот смысл, что надо делать общество мультикультурное, мультиэтническое, надо жить вместе, «le vivre ensemble», как они говорят. Но это, на самом деле, довольно, между прочим, парадоксально, потому что это был тоже лозунг апартайда. «Vivre ensemble», «жить вместе».
Ну, есть же книга вот
именно
известная,
отдельно,
знаменитая Елены Чудиновой, «Мечеть Парижской Богоматери»,
да,
где
да,
такая
знаю,
фантастика
да,
социальная, где она предрекает то, что может случиться из вот этой вот избытка политкорректности.
Это Деголь, между прочим, говорил, знаете, это Пьер Фит рассказывает, что Деголь – это одна из причин, почему он не хотел сохранить Алжир французской колонии. Он говорил, что если мы их сохраним, у них рождаемость гораздо больше, чем у нас, европейцев. Если так будет продолжаться, их будет больше, чем нас. И тогда мой Колумбе ле дюз эглиз, Колумбе – две церкви, где он жил, в Лотарингии при том, станет уже не Колумбе ле дюз эглиз, а Колумбе ле дюз моске, то есть Колумбей две мечети. Видите, то есть это он уже...
Ну, человек был умный, ничего не скажешь.
Ну, конечно. Он это предполагал.
В завершение разговора хотел бы задать вам вопрос. Ну, мы все, конечно, Россия страдает от этой вот политики Запада против нее, от политики санкций. Сегодня происходит раскол между странами ЕС и Соединенными Штатами. Какие-то подвижки, изменения возможны, ведь от этой политики страдают и Франция, и Германия, и Италия, и Испания и так далее. Как преодолеть этот диктат вот этого мирового жандарма Соединенных Штатов, где и даже так... и Трамп, даже президент, получается, ничего не может сделать, потому что власть все-таки не в его руках, как мы понимаем.
Ну да, существует этот называемый «deep state». Ну, во всяком случае, что мы делаем во Франции? Во Франции мы на одном уровне это делаем против этой русофобии. Мы создали, мы это несколько человек, в основном французы, между прочим, соотечественники боятся, многие. Мы создали сайт и ассоциацию, которая называется «Stop Russophobie». Посмотрите, сайт называется stoprussophobie.info. Русофобия по-французски писать, то есть это PH и так далее. stoprussophobie.info. На этом сайте мы стараемся останавливать все основные дезинформации, приносим...
клевету, противостоять клевете.
Ну, в общем-то, и клевете, и, да, между прочим, там лозунг, это фраза Толерана, что есть что-то сильнее клеветы, это правда. И мы по этой линии идем, в общем. Но мы создали ассоциацию вокруг этого. Это французы в основном. Французы. И которые не просто русофилы и любят русских, а которые считают, что эта русофобия вредна для Франции, идет против интересов Франции. То есть это довольно интересно. Ну вот, это мы делаем. Ну, мы это делаем, конечно, на энтузиазме, как общественная организация. Средств, конечно, не хватает, и поэтому...
Хотя тут Путин и его присные могли бы вас поддерживать.
Да, вот это было бы неплохо.
Это было бы...
Хотя мы не просим ничего, никакой помощи со стороны официальной России, ни в коем случае. Но если есть частные лица, которые могут помочь, это было бы здорово. Но официальных нет, потому что тогда мы дискредитируем себя.
Ну,
ни в коем случае.
Все-таки
и знаете, но дело в том, что
изменения
олигархи,
возможно?
Дело в том, что печать у нас очень русофобская. Очень. Политический персонал, половина русофобы. Но есть и другая половина, которая менее русофобы. Среди народа все-таки, в общем-то, интерес, симпатия к русским все-таки довольно сильно существует. Дезинформация уже делает свое, безусловно. Поэтому мы и сделали эту стоп-русофобию. Но во всяком случае, пока олигархи наши, потому что у нас тоже есть олигархи, заинтересованы, и их интересы в финансовом секторе экономики, а не в реальной экономике, если хотите, они все больше и больше связаны с Соединенными Штатами. И поэтому слушаются Соединенных Штатов. Макрона сделали, хочешь не хочешь, эти олигархи. И в связи с Америкой, с Соединенными Штатами, и с этим же Deep State. Нам может помочь, если возможно, восстановить какой-то суверенитет Франции и, может быть, Европы, хотя тоже без иллюзий. То нам может помочь то, что делают сейчас американцы. То есть они поворачиваются на свою экономику, реальную экономику. То, что делает Трамп против Ирана. Ну, не то, что против Ирана, а то, что он санкции хочет ввести против европейских фирм, предприятий. Как он это сделал против французского банка BNP, с которого он сграбил, не он, Трамп, а американцы, ограбили все-таки 9 миллиардов долларов с французского банка. БНП.
Санкции
за то, что БНП просто имела отношение с Кубой, с Ираном и, кажется, с Сомали, но она в долларах заплатила что-то. И поэтому американцы считают, что они могут приговорить БНП.
Ну, это вот...
Франция не было санкций со стороны Франции, а БНП все-таки заплатила. Представляете? Вот скандал. И вот то, чего нельзя делать и допустить. И сейчас, если, наконец, европейцы хоть чуть-чуть будут защищаться, как они об этом чуть-чуть немножко говорят, так застенчиво, то уже лед, может быть, сдвинется.
Хорошо, спасибо вам большое, что нашли время прийти сегодня в нашу студию. Надеюсь, что и в следующие приезды вы у нас тоже появитесь. Поговорим на разные важные темы. Я думаю, что, конечно, Западу нужно налаживать отношения с Россией, с Российской Федерацией. Это вопиет, что называется, требование насущного момента. И экономика требует, и геополитика, и культура, и здравый смысл. Спасибо всем, кто с ним был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был известный французский журналист Дмитрий Декошко, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Спасибо всем.